Let's go to our third principle here.
Итак, мы на третьем принципе. 22 притча, 6 стих. И тут говорится так: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет».
Now, Scripture does not promise parents that proper training will produce godly children.
Повторимся, что Писание не гарантирует того, что как бы вот это наказание обязательно приведет к благочестивым, к праведным детям.
This is the most misunderstood and misused and misunderstood proverb in the entire book of Proverbs.
Это высказывание более других понимают и толкуют в превратном свете.
Training up a child in the way he should go is a warning, it's not a promise.
Наставлять юношу в начале пути – это повеление, а не обетование.
In other words, it's saying that a child brought up that's left to his own ways.
И другими словами, здесь так говорится, что ребенок, оставленный на его собственных путях, когда состарится, с этих путей не сойдет. И это предупреждение для родителей, чтобы они в воспитании не были небрежными.
That if they bring their children up in a Christian environment, that their children will automatically turn out to be Christians.
Некоторые родители думают, что достаточно привести ребенка в христианское окружение, и они автоматически становятся праведными людьми.
And there are some parents who for years practiced that, thinking that if they had a Christian home and gave them Christian influences and took them to a Christian church, their kids would turn out to be Christian.
И многие люди так делают в течение многих лет. Они ходят, их как бы находятся в христианском доме, ходят в церковь, воспитывают в этом и думают, что в конечном итоге они станут такими воцерковленными людьми. И ребенок растет, становится подростком и уходит от Господа. И они в страшном состоянии, в разочаровании, и приходят на консультирование.
And they begin to think, well, the Bible doesn't work, because it promised me that if I did this, my kids would turn out the right way.
И они хотят сказать, что, ну, наверное, Библия не работает. Она же обещала, что дети у меня будут праведными, а они отвратились.
But their practice was actually based upon a false understanding of the Bible.
Однако их действия основаны на неверном понимании Священного Писания.
Or some parents will sit in counseling and say, well, maybe it's some mistakes that I made in my child rearing that caused my child to do this.
Другой человек сидит на душепопечении и говорит: ну, наверное, я наделал ошибок, которые вот сбили всю вот эту линию, и поэтому мой ребенок в таком положении.
If I had only not made that mistake, or if I had been a perfect parent, my child would not have turned out this way.
Вот, если бы я был совершенным родителем, если бы я не делал такие ошибки, сейчас бы ребенок мой был бы в хорошем состоянии.
Well, let's assume that they could have been a perfect parent.
Давайте, хорошо, предположим, что он стал совершенным родителем.
And nobody's a perfect parent.
Но совершенных родителей-то нету вообще.
But let's assume,
ну, давайте гипотетически предположим, что такое есть. И давайте теперь посмотрим, а что говорит такой совершенный родитель. Откроем Исаию, первую главу.
God is the perfect parent.
Господь – совершенный родитель.
He never does anything wrong in relationship with his children.
В отношении своих детей он не сделал никакой ошибки воспитательной.
Everything that God does is always perfect in relationship to his children.
Все, что Бог делает в отношении детей, все совершенно, все верно.
So listen to what the perfect parent says.
И вот послушайте слова совершенного родителя.
Isaiah chapter 1 in verse 2.
Первая глава Исаия, второй стих.
Listen, O heavens, and hear, O earth, for the Lord speaks. Sons I have reared and brought up, but they have revolted against me.
Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня.
Now look at that carefully.
Посмотрите-ка внимательно.
Even the perfect parent had children that were rebellious.
Даже у совершенного родителя может быть мятежный сын.
That's why we say that parents cannot determine the outcome of their children.
Вот почему мы говорим о том, что родители не определяют путь своего ребенка.
Because their children are going to make their own choices.
Потому что ребенок должен делать свой собственный выбор.
They're going to have their own loves and hates.
Он будет приходить, делать собственные выводы и на своих ошибках учиться.
Their hearts are going to love things that their parents' heart doesn't, parents' hearts do not love.
Он будет любить, ему будет нравиться то, что не нравится его родителям.
And again, as we talked about early in this class,
и опять, о чем мы уже ранее говорили,
Each generation is responsible for the choices that they make.
Каждое поколение несет ответственность за те выборы, за те пути, которые выбрало.
So, it's improper to think or to even teach that somehow parents can determine the outcome of their children.
Поэтому неправильно учить и как-то говорить, что родитель определяет путь своего ребенка. Это квачина, понял? На записи видно, да? Если пастор воспитывал детей, и некоторые дети стали мятежными, имеет ли он право оставаться на служении? So, if a pastor is raising children, and one of the children became rebellious, can pastor be at the same position?
Can be in the same. Mm-hmm. That particular issue, by the way, that is a good question.
Хороший вопрос.
And it's always one that comes up when we get to this part where we teach Proverbs 22:6.
И он всегда возникает, когда мы говорим об этом тексте.
And the answer to that question is actually in Titus chapter 1.
И ответ на этот вопрос в послании Титу, первая глава.
So take your Bible and let's go over to Titus chapter 1.
Давайте обратимся в этот текст.
It is in verse 6.
Шестой стих, первая глава.
Says if any man be above reproach, the husband of one wife, having children who believe, not accused of dissipation or rebellion.
Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности.
Now this is not just referring to full-time pastors of churches. This includes all elders, both lay elders and staff elders.
Кстати, это не относится только к тем служителям и пасторам, которые находятся на содержании. Это относится ко всем старейшинам, лидерам в церкви.
And the question comes, what does it mean that they must have children who believe?
Вопрос здесь в следующем. Что имеется в виду под верными детьми?
Because the most common term of belief means actually to believe fully in Christ as their Lord and Savior.
Потому что по сути вот это обычно означает быть верными Господу, верить в Иисуса Христа и в Его учение.
And there are many wonderful and godly men who view it that way.
И многие благочестивые комментаторы рассматривают это именно таким образом.
The Greek term that's used here is the word pistuo.
Греческий термин, который здесь стоит, это пистуо, глагол. Но этот термин также может означать и другое. Он может означать верность. И в этом случае тогда получается, что не обязательно, что дети пастора, они в полном смысле слова верующие,
But they are faithful to their parents,
но они верны родителям.
And they're not accused of dissipation or rebellion.
И посмотрите, их не укоряют в распутстве и непокорности.
Now, within this immediate context, we know this is referring to adult children.
И в этом конкретном контексте понятно, что речь идет о взрослых детях, а не к маленьким детям. Потому что очень трудно понять, вот эти маленькие дети, они верят по-настоящему или нет. Ну да, ну вот это вот распутство и непокорность, здесь и греческий термин, говорит о том, вот эти вот такие попойки, которые, да, попойки с развратом. Понятно, что маленький ребенок, он не сможет быть участником вот этих попоек распутных. Поэтому, скорее всего, речь идет о взрослых детях, которые выросли and left homes, и оставили дом своих родителей.
So the question then comes, does it mean that they are to believe in Jesus Christ as their Savior and Lord, or that they are faithful, in this case, faithful to their parents?
Итак, вопрос остается, что имеется в виду, что они верят в Господа Иисуса Христа, являются настоящими верующими, или они просто верны своим родителям, покорны, ну вот, в воспитании.
And there are very good and godly men on either side of that issue.
И многие, значит, благочестивые комментаторы думают одни так, а другие по-другому. Но давайте мы вернемся в притче 22.6 для того, чтобы продолжить ответить на этот вопрос. Если вы думаете, что речь идет о вере в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, если дети пастора не выросли таким образом и отвергли Христа как Спасителя, тогда можно рассматривать следующее, и тоже видя вот этот 22 главу 6 стих, что Господь сделал так, что этот человек теперь не может служить больше.
But if you're on the other side of the issue and you say no, Titus 1:6 has to do with faithfulness of a child.
И другие говорят, нет, здесь речь идет о верности детей.
In relationship to the father or mother.
В отношениях с матерью и отцом. И что их не, они неизвестны как распутники. И он, вот этот вот взрослый ребенок, взрослое дитя, не следует за Иисусом Христом.
That as long as they're not living a wild lifestyle, then the elder may remain in his position of ministering as an elder.
Так они говорят, что если этот человек, этот взрослый юноша там или девушка, не распутный, служитель может оставаться на своем месте.
So I present you both of those options because godly men on both sides of that issue.
Почему я вам сейчас две эти точки зрения предоставил? Потому что и там достаточное количество благочестивых, боящихся Бога людей придерживается и той, и другой. И поэтому я оставляю это вам, для того, чтобы вы в своей совести сделали вывод свой. Twice. What do you think?
I knew somebody was going to
ask. Я знал, что кто-то меня спросит.
Time to turn off the tape.
Время выключить запись.
For a long time I believed that Titus 1:6 taught that the person had to be a believer.
Долгое время я верил, что вот такое дитя, такой ребенок должен быть настоящим верующим.
But the longer I've studied it and the more I study the Word of God to be consistent with other passages, I think Titus 1:6 is more related to the issue of faithfulness.
Чем больше я изучаю Священное Писание, чем больше размышляю об этом и вот возрастаю в Господе, тем больше я понимаю, что, скорее всего, контекстуально больше подходит другое, что дети верны в отношении вот, ну, поведения.
But if you're going to put a gun to my head,
но если вы приставите пистолет в виску ко мне и спросите, ну, чего ты придерживаешься?
I'm not gonna die for either position.
Я не умру ни за ту, ни за другую позицию. Что с... Что скажете, то и будет. Помогает вам, да? Я умру за свою посвященность, за свою веру в Иисуса Христа, моего Спасителя. Но очень прекрасные, благочестивые люди, мои друзья, придерживаются и той позиции, и другой позиции. Давайте мы оставим этот вопрос. Оставим? Еще раз, еще продолжим говорить о воспитании детей.
When you're counseling parents, it's important that you help them to understand that Proverbs 22:6 is a promise. It's not a promise, it is a warning.
Когда вы наставляете людей, очень важно, чтобы они поняли, что это не обетование, 6 стих, а повеление родителям.
Bring up a child in the way that he should go. The Hebrew is upon the mouth of his way.
Наставь юношу в начале пути его. По-еврейски звучит так: при устье пути, при устах пути, скажем так.
Yeah, that which means the way that he says that he wants to go.
То есть другими словами, там, где он говорит, я так хочу идти.
In other words, you're bringing up a child. And you're letting him basically say what he wants to do and follow what he wants to do.
Другими словами, значит, если вы оставляете его на этих путях и позволяете ему делать то, что он хочет,
it's a hands-off approach to parenting.
Это значит, что ты умываешь руки, говоришь, ну все, я тут в воспитании ничего не буду делать.
By the way, that is a very common principle that is taught out there in the world, especially in psychological circles.
Кстати, это очень широко распространенный метод воспитания в мире.
They'll encourage parents to back away from children. Let the children kind of come into their own and let them do what they want and manifest their own gifts.
Психологи говорят, уберите руки от своих детей, пускай дети развиваются самостоятельно, делают, что хотят.
But the Bible says that's a terrible way to raise children.
Библия говорит, что это ужасная метода.
You've got to be actively involved in that.
Вы должны активно участвовать в жизни ребенка.
You have to supervise that child in almost everything.
Вы надзирать над ребенком практически во всем, что он делает.
But as they get older, you give them more and more responsibility, and you back away from that supervision.
Как только он становится старше, со временем вы потихонечку убираете вот этот контроль.
And you give them more freedom to make decisions and develop their own maturity.
И даете им больше свободы для выбора и для взросления.
But a parent must and needs to be involved in that child's life.
Но родитель обязательно должен вовлечен быть в жизнь ребенка. Если маленький ребенок, вы принимаете за него практически все решения. С возрастанием вы оставляете решение на усмотрение ребенка и наставляете и управляете его уже больше так вербально, словами. До тех пор, пока он уже не становится взрослым и принимает взрослые решения.
So, Proverbs 22:6 is a warning.
Итак, 6 стих 22 главы – это предупреждение.
It's a warning to parents to be actively involved in their children's lives.
Указание, повеление, чтобы родители участвовали в жизни ребенка.
Not to let that child raise him herself.
Не позволяли самостоятельно ему расти.
This brings us to verse 8.
Итак, теперь мы переходим к 8 стиху.
Verse 8 says,
Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Терпящие несправедливые отношения могут утешиться обетованием, что зло вернется к его исполнителю, к злодею. И мы снова возвращаемся к той самой теме, о которой говорили в первой главе еще. Как там говорится, если ты делаешь зло, то зло вернется на твою голову. Очень похоже это на высказание из Нового Завета Галатам 6:7, что сеющий, как там, пожнет, да? Что посеешь, то пожнет. Посеял человек, то и пожнет. Поэтому тот, кто сеет семена нечестия, пожнет побеги насилия, да? Пожнет беду.
Trouble is inevitable result of sin.
Беда, вот это, неизбежный результат греха. Нечестивый обязательно пострадает из-за того, что он наделал. Итак, если нечестивый становится злой и будет поступать так, как описано в 8 стихе,
and the Hebrew word behind the word fury is overflowing rage.
И вот это слово «гнев», которое мы видим в 8 стихе, еврейское слово значение – это такой неконтролируемый грех, гнев.
The idea is that eventually, in visiting that fury back on his own head, God will extinguish his fury.
И происходит здесь следующее. Господь будет возвращать на него вот это зло, которое он изливал, и этим самым вот это его раздражение будет утешено, да?
So, the trouble that the wicked bring on other people will often come upon themselves.
Поэтому проблемы, которые нечестивый человек делает другим людям, в конце концов, постигнут и его.
What the wicked achieve through their fury or wrath will not last.
Достижения нечестивых, которые они стяжали своим нечестием, недолговечны. Их обманные схемы пропадут истощаться. И эта мысль очень утешает страдающую душу, которая потеряла надежду. Беды, которые нечестивцы причиняют людям, вернутся на их же голову. 15 стих, братья и сестры.
Verse 15 says, foolishness is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will remove it far from him.
Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него.
So parents must be willing to chastise their children for deliberate rebellion.
Родители должны наказывать, желательно наказать ребенка, если он проявляет сознательное непослушание.
And by the way, that's supposed to be a ping-pong paddle in that mother's hand.
И, кстати, вот здесь предполагается, что это такая ракетка теннисная в руке мамы. Мне очень нравится эта картинка. Прекрасная. Ну, наверное, тут отец во мне сейчас говорит. Итак, вот эта вот глупость, она естественна, ну, для каждого ребенка. И эту глупость можно увидеть с разных сторон. Предположим, ребенок пятилетний.
$100 would be how many rubles? 53, 53.
Oh, no, it's 5,000. 5,000 rubles.
If I were to give you 5,300 rubles.
Допустим, я скажу вот этому пятилетнему ребенку, если бы я дал тебе 5000 рублей,
and I'll give it to you right now.
И я тебе сейчас прямо дам.
Or if you're willing to wait one year,
или же ты готов ждать один год,
I'll give you 100,000 rubles.
Я дам тебе после, когда год пройдет, 100 тысяч рублей.
Which will the child take?
Что в этом случае ребенок, какой выбор сделает?
Almost every time they're going to take the 5,300 rubles.
Почти в каждый на 100% возьмет вот эти 5000 рублей.
Because they realize if they have the money now, they could buy all kinds of candy, everything they want right now.
Ну, вот если у нас вот эта денежка окажется в руках, сразу можно конфет себе накупить, всякой дребедени.
From an adult perspective,
а вот с взрослой точки зрения мы скажем, какая же глупость, он же через год столько денег может получить.
But one year is an eternity in a child's life.
Но для ребенка это один год, это вечность.
They don't want to wait that long.
Ну, не может он столько ждать.
So you can see their foolishness come out.
Видите, как вот эта глупость прет из него, да?
And it comes out in a number of ways.
И много-много таких случаев можно увидеть.
Well, the Bible is very realistic.
Библия очень реалистичная книга.
It's almost as if foolishness is tied to the very heart.
Видно, что глупость, она прямо в сердце у человека.
But here in verse 15 it says that's one of the things that one of the reasons why that child needs the rod of discipline.
В 15 стих сообщает нам, это одна из тех причин, почему нужно исправительная розгонь необходима.
Because it can get rid of, expel the kind of attitude and replace it with wisdom.
Потому что она может помочь удалить такое поведение и заместить его мудростью.
And the word that's used here for discipline is the Hebrew word musar.
Здесь вот это слово, которое употребляется, wisdom.
Discipline.
Дисциплинированное, да, это еврейское слово мусар.
Yeah. It can mean physical correction.
Это может означать физическое наказание.
Or spankings.
Ну или шлепки, шлепать.
But it can also mean moral correction.
Но, возможно, здесь имеется в виду и моральное, нравственное такое исправление. Словесное воздействие. Это другая форма дисциплинирования.
So, as a child grows older, as we talked about before, spankings become less effective.
Когда ребенок становится старше, мы уже об этом говорили, шлепать становится уже неэффективным, да?
What should happen is verbal correction should take over.
Что должно происходить в этом случае? Словесное воздействие, словесное влияние должно превалировать.
And sometimes that's just as effective for an older child.
И в конечном итоге оно для уже для взрослого человека, для подросшего, оно даже эффективнее.
All right. Are there any questions left over in regards to the issue of child rearing?
Остались ли у нас какие-то вопросы в отношении воспитания, дисциплинирования детей?
All right, no questions.
Нет вопросов. Раз нет вопросов, тогда здесь мы с вами перейдем к следующей части. У вас в конспекте это третья часть будет. Сейчас мы поменяем слайды. Let's see. Here it is.
So this introduces us to a new section of the book of Proverbs.
Итак, мы приходим к следующему разделу книги Притчи.
And now in this particular section of Proverbs, These are mostly negative proverbs of wise men that we need to take to heart.
И здесь, в этом разделе, мы видим такие притчи отрицания мудрецов, такие негативные высказывания, которые нужно принимать близко к сердцу.
And what makes many of these proverbs negative is the characteristic way in which they often begin with don't.
Почему мы называем их такими отрицательными или негативными? Потому что большинство начинается с вот этой отрицательной частицы «не».
Notice also, we've left the proverbs attributed directly to Solomon and entered a portion of proverbs that is attributed to the wise men of the day.
Обратите также внимание, что мы оставили теперь притчи, приписываемые непосредственно Соломону, и теперь переходим к притчам, которые приписываются мудрецам того времени.
Look at verse 17.
17 стих.
Incline your ear and hear the words of the wise and apply your mind to my knowledge.
Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию.
So, this is a reference in, this is plural to words of several wise men.
Вот здесь у нас множественное число, и говорится о словах мудрых.
And then, if you look at verse 20,
и затем посмотрите в 20 стих.
Wisdom is personified again, and it says, Have I not written to you excellent things of counsels and knowledge?
Мудрость здесь опять олицетворяется, и от ее слова говорит, говорится, не писал ли я тебе трижды в советах и наставлениях?
The Hebrew that's used here for the terms excellent things can also mean 30 things.
Вот здесь и у нас так переводится, трижды, да, говорил?
And we mentioned these way at the beginning, 30 principles or sections which has a parallel to the 30 sayings of the wisdom of Amenhotep of Egypt.
Да, и кстати, вот здесь вот объяснение идет по переводу, да? Его можно перевести это слово не трижды, а 30 раз, 30. И поэтому у нас тут так и называется 30 важных притч мудрецов.
So the term 30 is in verse 20.
Итак, в 20 стихе мы видим этот термин 30. У нас трижды. Термин нелегко перевести, потому что означает или, либо выдающийся, великолепный, либо предыдущий, былой. Да, известно, что в еврейском языке нет гласных букв. Они подразумеваются по контексту, и потом они уже были приписаны, огласовки. Посмотрите, что получается. Если термин перевести как 30 изречений, то тогда оно будет параллельно вот этим 30 разделам, или будет похоже на древнеегипетские 30 мудрость изречений Аменемопета.
Possibly illustrates that God used the common and accepted genre of the day to communicate his truth.
Что получается? Наверное, Господь использует этот общеизвестный жанр того времени, чтобы понятно изложить истины свои.
On the other hand, some scholars speculate that 30 has something to do with the number of days in a month.
Некоторые исследователи полагают, что 30 означает количество дней в месяце.
And coincidentally, there are 31 chapters in Proverbs, one to be read each day of the month.
И, кстати, в самой книге притчи тоже 31 глава, получается, как бы, сколько дней в месяце.
But remember, the verses and chapter divisions were only added in the Latin Vulgate almost 5 centuries after 5th century AD.
Но не стоит забывать, что деление на главы и стихи появилось уже позже. Скорее всего, в Вульгате, Иероним, да, делал перевод, это где-то 4-е, там, 5-е столетие после Рождества Христова. Окей.
So the most common division of these 30 sayings is what we're going to refer to now.
Поэтому это очень такое обычное разделение на 30, да, о котором мы сейчас будем говорить.
And I want to remind you that earlier I talked about the fact that if you do a careful scholarly study of when Solomon lived and when Amenhotep lived, you would find out that Solomon lived well before Amenhotep of Egypt.
И, кстати, мы с вами уже говорили, что если посмотреть то время, когда жил Соломон и когда жил вот этот египетский фараон Аменхотеп, да, наверное, египетский, то это right before or at the time Solomon, let me tell you. Аменхотеп, он жил до Соломона.
So Solomon did not borrow these sayings from Amenhotep. It looks like Amenhotep was the one who borrowed the sayings from Solomon.
Аменхотеп после Соломона, да, и поэтому логично получается предположить, что не Соломон украл, да, вот этот жанр у Аменхотепа, а наоборот, вот этот вот Аменхотеп позаимствовал. Итак, первое высказывание, 22-23 стихи.
Do not rob the poor because he is poor or crush the afflicted at the gate. For the Lord will plead their case and take their life of those who rob them.
Не будь грабителем бедного, потому что он беден. Не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их.
So we need to warn counselees who are desirous of taking advantage of those less fortunate. That the Lord will deal with them most severely.
Предупреждайте подопечным, что те, кто желает использовать бедных людей, да, менее обеспеченных, очень серьезный будет у них разговор с Господом.
You will find out in a careful study of the Old Testament that God is revealed as a person who defends the poor and the needy.
Внимательно изучая Ветхий Завет, мы узнаем, что Господь очень ревностно относится к тем, кто находится в нужде.
He is a defender to the defenseless.
Он защищает тех, кто менее всего защищен.
In fact, the Lord is really the champion of those who are poor and needy.
И вообще-то Господь, он больше всего обращает внимание на тех, кто беден и находится в нужде.
And so God steps in and takes from those who would unjustly take away from the needy.
Поэтому Господь вступится и отнимет то, что вот эти вот богатые забрали у бедных.
There's a second principle.
Второй принцип.
Verses 24 and 25.
24-25 стихи.
Do not associate with a man given to anger or go with a hot-tempered man.
Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Поэтому предупреждайте подопечным, что они не дружили со вспыльчивыми людьми. Вспыльчивый человек, который легко возбуждается.
Because that kind of a friendship and association leads a person to adopt those angry ways.
Потому что если ты дружишь с таким человеком, общаешься, то ты перенимаешь его способ реагирования.
And Proverbs describes them as those ways as being foolish.
Притчи говорят, что так будет глупо.
Back in Proverbs chapter 14 and verse 17.
Если вернуться назад, 14 главу, 17 стих.
He describes those ways as being divisive.
Такие пути он описывает как разделяющими, разобщающими.
In Proverbs chapter 15 and verse 18.
Притчи 15:18.
He describes those ways as being sinful.
Такое поведение притчи описывает как греховное.
In Proverbs 29:22.
И человек также может перенять вот это.
Proverbs 29:6.
29:6.
In other words, they're caught up in a situation that's very difficult to get out of.
То есть он может в очень сложную ситуацию попасть, из которой потом трудно будет выбраться.
So, it's important that your counselees not associate with angry or hot-tempered people.
Очень важно, чтобы подопечные не были связаны с вот с этими вспыльчивыми людьми.
Now, if it's a wife married to an angry husband,
посмотрите-ка, если женщина замужем за злым человеком,
she cannot leave him.
Она не имеет права оставлять его.
She still needs to be faithful to him.
Она должна хранить верность.
But she should not learn from him.
Но она не должна учиться у него этой вспыльчивости.
Because he is an angry person and he will lead a very angry and destructive lifestyle.
Потому что он злой человек, гневливый и ведет соответствующий образ жизни.
All right, let's take a look at number three.
Третий принцип.
Verses 26 and 27.
26 и 27 стихи.
Do not be among those who give pledges, among those who become sureties for debt.
Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги.
If you have nothing with which to pay, why should you take, why should he take your bed from under you?
Если тебе нечем заплатить, для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя?
Again, this particular saying warns your counselee to stay away from wrong associations.
Посмотрите, здесь опять-таки похожее утверждение, чтобы подопечный избегал вот этих неправедных связей, ассоциаций, да?
So stay away from people who put up surety for debts.
Остерегайтесь тех, которые гарантируют, которые поручаются за долги.
Because then that debt becomes your debt.
Потому что если ты поручишься, тогда его долг будет твоим.
And if the person who is demanding payment for the debt comes to you, you could lose the bed right out from underneath you.
И вот придет этот коллектор, который долги собирает, и ты без постели своей останешься.
It's very important when counselees are putting up surety to warn them not to put up surety for another person's debt.
Очень важно предупреждать подопечным, чтобы они не поручались за чужие долги.
That gets them into all kinds of trouble.
Потому что проблемы будут.
Let's go to saying number four.
Четвертое высказывание.
Verse 28.
28 стих.
Do not move the ancient boundary which your fathers have set.
Не передвигай межи давние, которые провели отцы твои.
So warn your counselees about the sin of stealing. In this case, it's a reference to land from others.
Предупреждайте подопечным о грехе воровства, в этом смысле землю, да, которую урезают себе, отгораживают.
Six different times in the entire Old Testament, God mentions the sin of moving boundary stones.
Больше 60 раз в Ветхом Завете упоминается о грехе передвигания межей.
Back in ancient times, they would put large stones that would be the boundary of a piece of property.
В древние времена эти границы обозначались такими большими камнями.
And a farmer could easily increase the extent of his own land and decrease his neighbor's land by moving those boundary stones.
Поэтому очень легко было уменьшить участок соседа и увеличить свой за счет передвижения этих камней.
And that's a form of stealing.
Но это воровство.
Which violates the eighth commandment.
Нарушение восьмой заповеди.
The eighth commandment is mentioned in Exodus chapter 20 and verse 15.
20 глава, Исход, 18 стих.
You see, there are some counselees who may do this in different forms.
Разные люди по-разному к этому подходят, в разных формах это проявляется.
For example, they
примеру,
may do it by plagiarizing what somebody else has written and claiming that it's their own.
Наверное, занимаются плагиатом, допустим, берут то, что написал другой человек, и выдают за свое творение.
That's stealing the same way.
Это тоже воровство из-под пера.
Sometimes in college we have students do that.
В колледже, в высшем учебном заведении тоже студенты занимаются подобным образом.
Even students that claim to be Christian students.
И даже такие студенты, которые называют себя христианами.
Well, take some, what somebody else has written and act as if it is something that they've written.
Они берут что, работу другого студента и выдают за свою.
That's stealing from someone else.
Это воровство.
And
И, значит, пользу от этой работы, то есть то, что она, ну, как бы, несет, он забирает себе. Многими способами человек может воровать. И очень это серьезная такая, серьезная задача показать, что это неверно в глазах Господа.
Let's look at principle number five.
Пятый принцип.
Teach your counselees that the best way to influence an employer is by hard work.
Учите подопечным, что лучший способ повлиять на работодателя – напряженный труд. Это пятый, там, не верьте.
Do you see a man skilled in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men.
Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями. Он не будет стоять перед простыми.
So a person who's willing to work, whatever work it may be, and become excellent in his work, is someone that is honored by God.
Человек, который преуспевает в своем труде, в своей работе, неважно, каким трудом он занимается, и становится экспертом, он будет в чести пред Богом. И это тоже так отразится, что работодатель, он захочет как бы, ну, продвинуть такого специалиста. Идея в следующем. Усердно трудись, ну, когда занимаешься своим делом. И в большинстве случаев работодатель, он даст тебе повышение. Седьмой принцип. И здесь мы переходим в 23 главу. Когда сядешь кушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою. И поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища. Учите подопечных быть такими желанными гостями, а не жадными обжорами.
If you understood these verses, it means that when you're invited to a banquet hosted by maybe a very famous or prestigious host.
Ну, идея понятна. То есть, если вас пригласили на банкет какого-то очень такого серьезного предприятия,
a person needs to be humble, they need to be restrained.
Человек должен вести себя скромно, ограничивать свои желания, аппетиты.
So a wise person is aware of what is around him.
Поэтому мудрый человек будет так осторожно относиться к тому, что вокруг него. И, возможно, искушение будет у него к обжорству. Перед ним вся эта восхитительная еда. И у него такая мысль постоянно его долбит. Я никогда этого даже не пробовал. И больше, я думаю, что, наверное, в будущем мне такого шанса и не предоставится. Поэтому надо есть как можно больше. Но это глупость, а не мудрость. И тут поэтому сказано, поставь преграду гортани своей. Knife?
Knife to his throat.
Is it Hebrew? Knife? That's
it.
Kind of obstacle, no?
Yeah.
Ну, там написано...
Oh, it says obstacle in there?
Yeah.
No, it's a knife.
At his throat. Ну, английский перевод, и как бы ближе к еврейскому показывает, что поставь нож к своему горлу.
Yeah.
Чтобы, у нас здесь помягче сказано. Если искушение у тебя есть к обжорству, второй стих говорит, что нужно ограничить свой аппетит. Второй стих не говорит, что нужно совершить суицид. Что здесь говорится? Нужно просто ограничить аппетит.
Gluttony actually translates the Hebrew word nefesh.
Вот это обжорство переводится еврейское слово «нефеш». Очень часто это слово переводится и означает «жизнь» или «душа», «нефеш». Иногда это слово означает «аппетит человека». Иногда как бы то место, в котором находится пожелание похоти человека. Вот откуда происходит эта идея обжорства. Посмотрите, что говорит третий стих. Вот эти вот явства, они могут быть обманчивыми, обольстительными.
And he says, the implication is here that a ruler or your host may seem to be friendly by serving you a wonderful meal.
Возможно, вот этот твой, ну, тот, кто принимает тебя, он показывает, что он такой дружественный, когда, ну, так обильно тебя кормит.
But he may be planning to betray you or do some kind of an injustice.
Хотя может быть статься так, что он тебя проверяет или собирается против тебя что-то сделать.
So the banquet may be a way of, in a sense, deceiving you, or even buttering you up to make you think everything is good between you.
Возможно, тогда в этом случае вот этот банкет, он служит разным целям. Либо для того, чтобы обмануть тебя, да, и либо показать, что между вами все хорошо, ну как бы.
So teach your counselees to be gracious guests.
Поэтому учите подопечных своих быть такими желанными гостями. Вне зависимости от того, насколько великолепна и дорога еда на столах. Нужно ограничивать себя и держать себя под контролем. Седьмой принцип. Четвертый и пятый стихи.
Do not worry yourself to gain wealth. Cease from your consideration of it.
Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет. Потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Научите подопечных, что не мудро перерабатывать ради обогащения.
This speaks to, not against being industrious, but against consuming oneself for the purpose of money.
Здесь не идет речи о том, чтобы быть таким человеком работящим, да, а о том, что не нужно стремиться как бы ухватить и заработать больше денег.
God wants his people to be hard workers.
Господь хочет, чтобы мы усердно трудились.
Money,
Но если перед глазами вашими только деньги, то это плохой мотив для вашей работы.
So
поэтому в этом случае нужно мудро подходить и ограничивать себя. Особенно в наши дни, в дни, когда материализм захватил, заполонил все. Материализм заставляет человека становиться такими трудоголиками. И в этом случае они игнорируют другие, более высшие приоритеты в жизни человека. Они не имеют этого личного, близкого общения с Богом. Либо начинают игнорировать мужа своего, либо муж-жену. Игнорировать и не проводить достаточно времени с детьми. У них нет времени служить в церкви.
Means that a person needs to exercise wise restraint in how much work that they do.
Все дело в следующем. Нужно мудро распределять время и ставить такую преграду. Все, поработал, ну, хватит, да.
And the reason for this is that riches are very temporary. They're very unstable.
Причина здесь в следующем, что богатство, оно очень-очень нестабильно.
Look at verse
5. Пятый стих.
When you set your eyes on it, it is gone, it says.
Устремишь глаза на него, и все, его нет.
Literally, this says in the Hebrew, if you cause your eyes to fly after it.
Буквально по-еврейски сказано здесь, если ты сделаешь так, что твои глаза как бы полетят за этим богатством. Твои глаза будут стремиться как бы, да, к богатству, вылетать из тебя, скажем так. А вторая часть стиха. Если твои глаза, ну, как здесь буквально говорится, полетят за богатством, богатство само себе крылья сделает и будет улетать от твоих глаз. Так, если глаза твои устремлены на все вот это материалистичное, еврейское такое получается по-еврейски, что они летают за этим богатством, твои глаза, вот то, зачем они летают, оно себе тоже крылышки приделает и будет улетать, убегать. Это как птичка там летает за птичкой. И она подходит к этой птичке, пытается схватить, но она вспархивает и улетает. Именно так поступает богатство. Восьмой принцип. Шестой, седьмой, восьмой стихи. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми явствами его. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. Предупреждайте подопечных не потреблять ресурсы скупого человека, потому что он будет ненавидеть тебя в сердце своем. Интересно, как по-еврейски звучит описание такого человека. Описание такое, что у такого человека злой глаз. Поэтому не имей такого пожелания к явствам его. Потому что эти явства опасны. Все равно, как ты желаешь пищи у вот этого начальника. И ты ешь, наслаждаешься едой, и вдруг потом понимаешь, что все, о чем он думает, разговаривая с тобой, это о цене еды, которую ты употребил.
So what he's really doing is hypocritically feigning generosity to you.
Что он делает? В лицемерии своем он проявляет как бы щедрость. И что происходит? Он как бы оказывает гостеприимство, ты ешь, а он смотрит на то, сколько ты съел.
So the guest wants to vomit it up or spit it up now that he realized that their guest thinks or that their host thinks that.
И у тебя происходит такой рвотный рефлекс от того, что ты понимаешь, да, и ты как бы все вот это обратно. Потому что нечестно, без вот доброго на сердца тебе, ну, положили, да.
And even though the guest has complimented the meal,
даже если хвалит гость эту еду,
All the compliments are wasted.
Все эти комплименты, они впустую.
You can see that in verse 8.
В 8 стихе мы это читаем.
Now, this brings us to number
9. 9-й номер.
But this is probably a good spot to take a 10-minute break.
Я думаю, что здесь нам уместно будет 10-минутный перерывчик сделать.